Они были очень прекрасными людьми. Они были невинными, они были чистыми, они были очень простыми в своих качествах, отношениях с Богом. И они ничего не знали плохого, они знали только хорошее, только доброе. Все, что их окружало, было прекрасно, удивительно. Они восторгались каждый день новыми открытиями, которые Бог открывал для них. И все было хорошо и прекрасно. Если бы не вот этот грех, вот эта заповедь, которую Бог дал, не подходите и не берите с этого дерева, ибо вы смерти умрете, то все бы продолжалось прекрасно по сей день. Но только лишь одна заповедь послушания, которая была нарушена, то есть нарушила вот эту простоту в отношении с Богом. То есть разрыв мгновенно произошел, и грех просто поглотил их пучину уже такой, знаете, вражды, то есть которая не выражалась сильной враждой, потому что они только-только были невинными детьми, были безгрешны полностью, и вдруг грех пошел в них, и мы видим, они начали друг друга оправдываться перед Богом, что это она дала мне, а жена сказала, это он совершил змею против меня и так далее. То есть мы видим, как грех вошел и что он сделал. И самое главное, что же он принес? Он принес независимость от Бога этих первых людей. Этот грех принес уже недоверие к Богу. Уже не было всего того прекрасного, спокойного, безмятежного, что составляло их жизнь. То есть гордость, можно сказать, они оделись уже в рубище гордости. То есть потому что им сатана сказал, вы станете как боги. И действительно, они подумали, что на самом деле это так и будет, что они уже все отныне уже боги, никого ни в чем не нуждаются. То есть мы видим, что его тактика и стратегия была та же, то есть когда он сам восстал в духовной сфере, когда он восстал против Бога и захотел сесть на престоле Божьем. Сам сатана дьявол. Поэтому мы с вами видим, что это же самое он предложил первым нашим родоначальникам людского рода, то же самое, и они пошли и вошли в этот мятеж вместе с ним. Я думаю, что это вы все истории хорошо помните и знаете, но я еще раз напомнил ее, потому что всегда надо знать, вот этот, понимать вот этот контраст между той простотой, которая была библейская, христианская, чистая простота, которая началась от Адама и Евы, и что произошло, и каким образом произошел вот этот водораздел между той простотой плотской, которая сегодня продолжает существовать в мире, и теми взглядами, о которых я уже говорил, и той простотой сердечной, которая должна быть в нашем сердце, преображаться изо дня в день, потому что мы нуждаемся в этом обновлении. Мы нуждаемся каждый день в том, чтобы мы, потому что мы понимаем, что вот эти все пороки, эгоизм, гордость, самовлюбленность, самохвальство и много всего другого, что мы еще в своем багаже старой ветхой природы несем. И несем достаточно долго. И многие годы, разные верующие по-разному. И прежде чем достичь вот этого процесса, когда Господь совершит в нас процесс полного очищения, освящения, чтобы мы могли явиться и почиститься перед Богом в онный день, тогда он нас это примет, потому что мы знаем, что ничто не чистое, никто не чистый не войдет в Царство Божие. Поэтому я думаю, что мы с вами немножко посмотрим, что говорится о простоте в разных местах Библии. И мы могли бы посмотреть в начале 118-й псалом. Откроем вместе 118-й псалом. 118-й псалом и стих 130-й. 118, 130. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Достаточно примечательная, очень важная мысль, что Господь дарует нам через псалмопевца понять, что вся книга Божья, все Слово Божье – это откровение для нас. Бог, прежде чем мы познали Его истину, Он дал нам откровение понять, Он нам открыл свою истину. Без Его вмешательства наши глаза духовные очи оставались бы закрытыми. И закрытыми навсегда. Если бы он не вмешался в нашу жизнь, если бы он не совершил это открывание наших духовных очей. Поэтому мы видим, что просвещает, откровение слов твоих просвещает. Он просветил, осветил, потому что мы помним с вами, что все, кто не познал истину Господню, они находятся в ослеплении. Этот род находится в ослеплении, во тьме, в мятеже против Бога. И поэтому сегодня вот эти люди, которые не вразумились, их Бог называет простаками, или называет он их глупцами, невеждами. То есть эти слова, они как синонимы друг к другу относятся. Простой настолько, что не хочет ничего не слышать, ничего понимать. Он не хочет заставить работать свое сердце, свой ум для того, чтобы познать истину Божию. Мы с вами теперь можем еще обратиться также к одному из псалмов. Это 114-й псалом. 114-й псалом. И прочитаем, здесь очень интересно, тоже для нас будет важное назидание. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Когда призвал я имя Господа, Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведный и милосерд Бог наш, хранит Господь простодушный, я изниму, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить перед лицом Господним на земле живых. То есть эти слова, которые мы сейчас с вами прочитали, это молитва. А псалмопевца, она говорит о том частом состоянии наших сердец, нашей духовной внутренности, когда мы находимся в напастях определенных, болезнях, скорбях, искушениях, испытаниях, то часто приходят вот эти муки адские, как здесь написано, да, муки адские на земле, еще человек не достиг, не попал в преисподнюю, но его, праведника, постигает здесь муки адские, когда он страдает по какой-то определенной причине. Главные причины страдания, мы, наверное, знаем все, это причина, что мы испытываемся Господом. Наша вера испытывается Господом, чтобы мы прошли, очистились от всех примесей, о которых мы говорили с вами, о том багаже той ветхой природы старой, для того, чтобы были очищены. Господь воспитывает нас таким образом, что мы попадаем в такие адские муки и встречаем тесноту и скорбь. И вот тогда, когда Господь ждет вот этого откровения, этой молитвы от человека, Он ждет, чтобы я, ты, мы, все, каждый обратился и воззвал к Нему. Он ждет, чтобы его дитя обратилось. Он хочет, чтобы мы излили из своего сердца все, что у нас там сейчас творится, что происходит. Потому что Он хочет этого общения. Он не хочет, чтобы мы замкнули в себе, терпели, молчали и ничего не говорили, потому что когда кто нам поможет? Бог не увидит наши нужды в нем. Понимаете? Поэтому я думаю, что здесь очень важно, что Господь говорит, что хранит Господь простодушно. Хранит. Почему Он хранит? Потому что Он милосердный Бог. И что дальше здесь говорится? Я изнемог, и Он помог мне. То есть мы видим, что какая прекрасная помощь. Господь – это тот, кто торопится идти на помощь. Торопится идти на помощь. Даже иногда мы не имеем ответа такого на сердце от Него. Иногда приходится долго ждать. Но мы знаем, что помощь приходит. И помощь приходит в утешении, которое Он дает. Он не оставляет, чтобы мы находились в таком долгом состоянии напряжения, мук и вот этих, вот этого томления сердца. Понимаете? Поэтому я думаю, что здесь очень хороший для нас урок с вами, который Господь даровал нам, простодушный. Он идет простодушно. простая душа, он любит простодушных. Почему? У нас с вами есть ответ, если мы вспоминаем, что все, кто сегодня живет на земле, имеют такие сердца, лукавые и испорченные. И вот Господь строит нас, созидает нас для того, чтобы нас обновить и сделать наше сердце простым, чтобы душа наша, спасенная душа, которую Он спасает, стала простой. Давайте посмотрим, что говорится также в притчах. Притчи, 12 глава. Притчи, 12 глава, стих 9. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Интересно, да? То есть, какая здесь мудрость? Что мы видим здесь в этой притче? То есть, для Господа действительно лучше простой, но работающий на себя. То есть, честный человек, который честно зарабатывает свой хлеб, для него это важнее, чем тот человек, который на самом деле, что? Выдает себя за знатного, но сам нищий, ничего не имеет. Но он хочет себя поставить таким знатным. Ну, хотел бы. Он желаемо выдается действительно. И поэтому на самом деле, вот сегодня, я думаю, что вы в жизни, может быть, встречали, я встречал таких людей, именно вот, ну, точно просто копия того, что происходит сегодня, вот так вот слово откровения Божие берется из жизни. И много таких людей, которые вот им нравится себя чувствовать, это их мечта, занять положение, какую-то карьеру иметь, какой-то, понимаете, чувствовать себя каким-то начальником среди других и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь мы видим, опять-таки, как здесь важна для Господа простота в том, что на самом деле простой человек, он зарабатывает своими руками то, что может сделать. А посмотрите в 19 главу, тоже притчи, и если, и 25 стих, если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. И если обличишь разумного, то он поймет наставление. Если ты накажешь кощунник. Кто такой кощунник? Кто-то знает это слово? Слово такое вообще не современного русского языка, а больше, наверное, старославянского. Тот, кто кощунствует, наверное, больше понятно, да? То есть тот, кто наглый человек, он издевается, то есть он похвальствует, понимаете, гордый человек. Здесь тоже включается в это слово достаточно много отрицательного. Поэтому, если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. То есть простой, который должен сделаться благоразумным. Видите, есть то, есть то, о чем мы говорили, простаки. Да? Но здесь говорится простой человек, который, ну, не знает истины. Но именно для такого человека открывается быстрее истина, чем для того, кто... как кощунник, человек, который уверен в себе, он не нуждается в истине, он не нуждается ни в чем. Он нуждается в себе, он на себя смотрит. Он уверен, самоуверен в себе. Он самоправен. Поэтому мы с вами видим, что говорит нам Господь в этих местах. Это что касается Ветхого Завета. Если мы с вами обратимся и посмотрим, что говорит Господь нам в Евангелии, давайте посмотрим, что говорится в Матфея 18:23. Матфея 18 глава. 18 глава, 23 стих. Даже с первого лучше прочитать. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. То есть очень интересно, то есть к нашей теме, к христианскому качеству поступить, я думаю, очень прямое откровение Господь дарует нам в этом эпизоде о том, когда шла вот эта борьба между его учениками, кто же из них будет первым, кто будет ближе всех к Царству Небесному, так они возмечтали о себе слишком много. И вот тогда он приводит вот этот пример того, как важно вот это смирение, вот эта кротость, которой у них не хватало на тот момент. Поэтому и они часто входили вот в такие споры друг с другом, несмотря на то, что он их учил, объяснял. И тогда вот он привел вот этот пример с ребенком и показал дитя. Сказал, вот посмотрите на это дитя, какое оно, как он мыслит, стремится ли он к чему-то, есть ли у него какие-то амбиции, он хочет ли чего-то так вот подняться высоко. Нет, он среди детей играется, ему хорошо, он доверяет своим родителям, что ему еще нужно. Он спокоен, его сердце спокойно, у него нет ничего, не желает какой-то власти, какой-то богатства. То есть вот она, та вера того дитяти, который как бы находится в груди Господа. Это то, что он ждет от каждого из нас, чтобы именно вот эта простота духовная, которая бы нас с вами сопровождала в нашу жизнь, чтобы мы чувствовали себя всегда ниже, чем кто-либо. То есть вот это часто не удается, к сожалению, многим из нас чувствовать так. Но вот этого мы должны достичь, к этому должны стремиться. Потому что вот эта гордость, да, маленький корешок, который где-то у нас есть, да, где-то он такой червячок в сердце, который мешает нам, который не дает нам, понимаете, вот этой свободы, простоты, или, как говорится, есть выражение в Слове Божьем, да, простота во Христе. Простота во Христе. Если мы сами говорим сейчас о самом Господе Христе, то мы понимаем, что Его простота необыкновенна. Чудная его простота, потому что он был открыт всегда, он был всегда доступен, он был всегда, его слово было настолько просто звучало, при том, что многие не понимали его притч, но его слово всегда, оно доходило и падало на почву многих-многих сердец. Поэтому это для нас великий пример простоты благовестия, то есть, когда мы говорим с людьми, то есть мы должны стараться именно говорить просто, ясно и четко. Не высокомудрствовать, не вводить человека какие-то там теологические теории, объяснять им какие-то глубины, потому что человек неуразумленный, человек не смышленный, человек не рассудительный, человек душевный, человек от мира сего. Поэтому мы с вами для этого. У нас есть прекрасный пример нашего Господа Христа именно так смотреть на тех, кому мы проповедуем. Смотрите в Матфея 11 глава. Здесь мы видим с вами такие следующие слова встречаем. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сию от мудрых и разумных и открыл то младенцам». То есть, интересно, посмотрите, здесь есть в этой речи Господа, в этой его молитве, есть какой-то определенный сарказм, какой, то есть в отношении чего. Он здесь саркастически смотрит на тех, кто называли себя мудрыми и разумными, это фарисеи, которые были у власти, находились, и они не подпускались к Слову Божьему никому. Они считали, вот только они хранители этого Слова, и они знают больше всех, и лучше всех понимают истину, открытую им в Торе. Но на самом деле Иисус говорит, нет. Он опровергает их духовную позицию, которую они занимали неверно в израильском обществе. Он говорит, что ты утаил сию от мудрых и разумных, в кавычках, и открыл то младенцам. Младенцы. А младенцы кто? Это рыбаки, это мытари, это все простые люди, это блудницы, это все простые люди, которые грешили, которые не знали Господа, для которых было закрыты духовные очи, и Господь открыл, потому что Он посеял семя истины, семя жизни с такой любовью, с такой простотой, и тогда их сердца действительно ответили на эту благую весть спасения. Мы с вами, если помним, еще одна интересная есть история, сейчас вспоминаю, из книги Первых Паралипоменон. Если вы помните, когда Господь такое вот провел испытание с Давидом, царем Давидом, и тот решил исчислить народ. И что тогда было, когда ему было предложено три варианта наказания, и он выбрал, чтобы значит, Господь поразил моровой язвой народ Израиля. И мы знаем, что действительно ангел Господень обнажил меч и шел и уже поражал достаточно много людей в Иерусалиме. И тогда, если вы также помните эту историю, я не открываю сейчас, но я думаю, что вы помните такого человека Орна, Орна его звали, Иевусиянин, у которого было свое гумно, где он просеивал пшеницу. И какова была реакция? Он пришел туда, для чего? К этому Орне. Его направил пророк для того, чтобы он мог дать вот этот участок земли, где он вот это совершал этот труд свой вместе с семьей, для того, чтобы он мог там поставить жертвенник. Давид хотел поставить там жертвенник и взять эту землю, которая впоследствии стала участком земли для построения первого храма, который построил уже его сын Соломон. Так к чему я сейчас рассказываю об этом случае? То есть вот этот человек, Орна, он был не израильтянин. Если вы помните, были такие евусеи, которые защищали город этот Иерусалим до последнего и не хотели, чтобы Давид вошел в него. Это была город-крепость, очень, очень крепкая, усиленная была. И трудно было взять, но с помощью Господней Давид овладел этим городом. Маленький городок, когда еще был Иерусалим. И он встал, вот этот, как он отреагировал на это предложение? На то, чтобы он взял этот участок и чтобы он там поставил жертвенник. Он сразу же отозвался, он сразу же дал, предоставил и волов своих, и дал все необходимое для дров, для того, чтобы принести жертву там эту. И мы видим, что человек встал в проломе. То есть он, этот Орна, его Господь использовал простого человека, которого там, я не знаю, мало, наверное, людей знали его там. Но для того, чтобы остановить вот этот карающий меч ангела, мы видим, что Господь использовал этого человека, и действительно он после того, как совершил всю эту сделку, Давид и взял участок и принес жертву этих волов, мы видим, что прекратилось вот это поражение. То есть мы видим, что Бог так использует простодушных людей, простых совсем людей, невинных, для того, чтобы спасать, избавлять свой народ. Если мы с вами вспоминаем Эсфирь, с вами вспоминаем, что и она была простой девушкой, совсем неприметной, и взял ее царь к себе, чтобы она была одной из жен. И вот эта еврейка, которую он не знал, что она, кем она была, но именно она была использована Богом для спасения народа диаспоры, народа Израиля, который находился в Вавилоне во время царствования царя Ахашвироша. Поэтому мы с вами видим, как Бог использует разных людей для одной лишь цели спасения. Спасение, спасение, потому что именно простота, простодушие, это и смирение, это и любовь, это все самое удивительное, что Господь дарует нам через Слово Божие, эти качества. Вот давайте мы еще взглянем еще на первое послание Коринфянам и посмотрим, очень интересно, я никогда не задумывался об этом. И вот когда я сейчас смотрел, пытался исследовать эту тему, о простоте. И обратим внимание на любовь. Что говорится о любви, мы с вами, в общем-то, знаем. Значит, с 4 стиха прочитаем 1 Коринфянам, 13 глава, 4 стиха. Любовь благотерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Удивительно, да, какая прекрасная любовь, божественная любовь, которую мы с вами должны достигать каждый день. Потому что без этой любви, которая, видимо, вот то, что я говорил в начале, вот простота открывается, наверное, со слова «любовь». То есть простой человек – это человек, любящий Бога, это человек, любящий близких, любящий церковь свою, жертвенный человек, человек, который готов, не задумываясь, ради Господа, ради Его любви, делать все, что Он скажет. Посмотрите, какие слова. Не завидует, не превозносится, не гордится. Вот это все, что сегодня мешает многим из нас вот эту обрести, эту простоту. Понимаете? Если мы достигнем этой любви, тогда мы не будем бесчинствовать, мы не будем искать своего, раздражаться, мыслить зла. Мы не можем мыслить зло, потому что в нашем сердце уже заложено то добро, которое Господь даровал нам, когда мы пришли к Нему. Он нас облагодетельствовал своим добром, потому что Бог благ, Он добр. И поэтому Он хочет, чтобы и у нас, в наших с вами головах, никогда не было мысли о зла. Понимаете? Вы, наверное, помните, что Господь сказал своим ученикам, когда Он их послал свидетельствовать о Царстве Божьем, что Он сказал им, что вы идете куда? К волкам, да? Это общество Он назвал волками. И что, какими вы должны быть? Простыми, как голуби, и хитрыми, как змеи. То есть, что это означает? Я так думал, размышлял, не так-то просто, ну, во всяком случае, для меня, не знаю, может, для вас это ясно, но мне не очень понятно было до конца, что с волками все понятно. Потому что мы видим, что сегодня общество, оно тяжелое, и действительно много есть людей, напоминающих звероподобного такого хищника. Но когда мы говорим вот о простоте голубиной, вы наблюдали за голубями? Какие голуби? Прекрасный, да? Голубь – символ мира, символ, ну, вот белого голубя возьмите, это красивая птичка, да? Ее можно сравнить вот с чайкой, я думаю, что с чайкой, мне кажется, это еще красивее, чем даже голубь. Но если говорим мы о голубе, вот он, его когда проходишь мимо, они сидят, голуби, ведь они неприрученные, и они не улетают, ты проходишь, подходишь к ним близко, и они так вот спокойно сидят. Стоят свое дело, делают приют, и приют себе, и все нормально. А на самом деле, вот что это за качество такое? Они такие смелые, они такие мужественные голуби. Птица вообще не хищная, это не ястреб, это не что-то другое. Но голубь, он действительно спокойный, он занят своим делом. Вот мне кажется, вот в этом, вот суть этого качества, которая должна быть, мне также напоминает этот образ овечки, да, которая тоже не трогает ничего. Вот она нашла свою пажу, да, и отправила пастух, и она пасется на своем месте, и все. Так, вот примерно так вот выглядит и голубь. Ну а вот хитер как змей, зачем хитрость нужна тем, кто придет свидетельствовать о Господе? Для чего хитрость? Как вы думаете? Что это за хитрость такая? Это змеиная хитрость? Вот та хитрость, которую он увлек Адама и Еву? Или это другая какая-то хитрость? Я думаю, что из-за этой хитрости стоит нечто другое. Это, наверное, все-таки догадливость, может быть. Чувство понимания опасности. То есть нужно быть благоразумным, когда ты идешь вперед, чтобы знать, чтобы не попасться в сети врага, знать его коварные умыслы. Вот в этом смысле мы должны быть хитры. Вот я, например, такой пример даю. И мы с вами в Говоря о простоте, завершим с вами это первым Фессалоникийцам, послание первых Фессалоникийцам. Первым Фессалоникийцам, вторая глава. Из 1 по 10 стихи. Здесь Павел говорит нам: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадавший и бывший поруганный Филиппом. Как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы говорим, угождая не человеку, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов плоскательства, как вы знаете, ни видов корости. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души ваши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Так вот, я почему взял этот отрывок, почему он мне показался важным для нашего, для нашей темы духовной о простоте. Потому что мы видим, труд Павла действительно был великолепным трудом истинного служителя, преданного и верного. Мы видим здесь, что он страдал от нападок лжеапостолов, те, которые иудеи, которые пришли из Иерусалима и назвали себя высшими апостолами. И вот они-то и делали много нехорошего против Павла, и его издеваясь над его речью, над тем, что он говорит не так, еще что-то делает не так. То есть они придирались буквально к нему и хотели сделать все, как бы, чтобы и жить его с арены духовной. Понимаете? То есть мы видим, что происходит, когда лжеученики совершают то, что делает дьявол. Поэтому мы с вами видим, что я, на что обратил внимание, на стих 5 и 6. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости. Бог свидетель». Смотрите, ничего не было подобного, никаких корости. То есть чистое, простое сердце двигало Павлом и его друзьями, когда они были в Фессалониках, когда они наставляли это собрание, которое стало воистину хорошим собранием, сильным собранием, добрым столпом истины в Малой Азии. Мы можем только удивляться и поражаться, как Господь руководил ими. И Он подчеркивает здесь: не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. То есть он не хотел бахвальствовать, он не хотел хвастаться, какой вот он, какой он герой, как он проповедует, как он страдает за дело Божие. Ему было обидно, что он действительно всем сердцем отдавал всего самого себя. И вы видите, как он пришел, насколько тихо, как кормилец, сколько любви, сколько нежности. Вы помните, как многие братья, которые встретили, понимали Павла, любили Павла, как они не хотели его отпускать. Они буквально вешались на его шею, целовали его, не отпускали, потому что в Иерусалиме они знали, что его ждут тяжелые напасти, тяжелые испытания. Поэтому мы с вами можем видеть на примере апостола Павла, что это действительно был труженик, очень сильный в слове и действительно очень простой, сердечный и открытый. Вот так Господь на примере его мы видим, как он преобразил из фарисея, гневливого, раздражительного, жестокого, который гнал церковь, гордого, который учился у Бога молитва, какого человека он создал, какой сосуд. Он создал благопотребный сосуд для Царства Божьего. Это прекрасный пример, поэтому не только Павел, но и многие другие его друзья были, например, Варнава, сын утешения, как его называют, Слово Божие, также имел вот эту вот простодушность, вот это вот, или Лука, или другой какой-либо служитель, действительно отличались этим. Поэтому я думаю, что нам всем стоит также задуматься, как мы сегодня можем просить Господа, если мы замечаем за собой, что мы не такие простые, что мы часто не такие приветливые, какие мы должны быть, и если мы часто такие хмурые и такие сердитые. То есть Господь, чтобы нас преобразовывал, чтобы Господь делал нас действительно простыми, чтобы мы ни в чем никогда не возносились, чтобы мы всегда были действительно как голуби, простые как голуби, занимались своим делом, смотрели на себя и не сравнивали себя с кем-то. Поэтому простота и доверие к нашему Богу поможет нам в нашей вере оставаться преданными и верными Ему во всякое время.
Аминь.
Давайте попросим у Господа об этом качестве и обо всем еще, что у нас на сердце.
Благодарим Господи, что Ты нам дал возможность провести это служение. Благодарим Твоей красоте. Добрали пример, есть чему учиться в ней. Важной целью, чтобы быть угодными во всяком месте, если не в церкви, на работе. Среди моих близких, чтобы в нашей церкви чувствовала простота, чтобы наши отношения были всегда честными, искренними, простыми, чтобы мы доверяли, чтобы мы поддерживали, молились, ободряли, где нужно, Господь, и обещали друг друга. Мы нуждаемся, чтобы Ты продолжал свою работу, потому что хочешь нас готовить к вечности. Благослови вторую часть, благослови тех, кто не смог быть отец. Аминь. 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 Аминь.
Господь Святой, Славный Спаситель, я каждый благодарю Тебя за Твою любовь, за Твою заботу, за Твою победу на Господе Христе, который Ты порвал для нас, для каждого из нас, чтобы мы сегодня могли сегодня стоять перед престолом мира и благодати, и благодарить Тебя за Слово истины, за Слово жизни, за Слово Господа. Спасибо Тебе за все, за две темы, которые прозвучали, Господь. Спасибо Тебе, что Ты призываешь нас сегодня, чтобы обратили внимание на свои христианские качества. Особенно на качество тех добрых церквей, на качество сердечности. Господи, благослови, чтобы каждый из нас сегодня вышел отсюда с размышлениями о том, как достичь этого, как Ты можешь помочь нам преобразиться, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать. Господи, умоляем Тебя, чтобы Ты даровал нам все то, что сегодня Ты видишь у нас, чего мы еще не достигли, чего мы хотели бы в мире с тобой достичь. Мы молим и просим тебя, чтобы ты поддержал, укрепил, благословил каждого из нас на протяжении этой новой недели. Дай нам искать тех, Господи, кто сегодня еще не слышал, не знает о тебе, кто находится во сне и во зле. Помоги, Господь, чтобы еще многие люди могли познать твою любовь. Сейчас просим, чтобы ты благословил и также разбор слова, даруй нам мудрый разбор слова, даруй нам, чтобы ведение Духа Святого всегда вело нас, чтобы мы в нашей жизни, чтобы мы слышали голос Святого, Духа Божьего и знали, Господи, что нам делать, как нам делать, чтобы прославилась Твоя истина. Все благодарим, просим за прощение, просим услышать наши молитвы, принять нас. Будем отце с ними.
Аминь.
Совершается материальное служение, и вот стоит ящик для сбора пожертвований. Пожалуйста, будем участвовать и в этом служении. Какие друзья у нас вместе есть общие наши нужды, чтобы молиться сейчас и поддерживать друг друга в молитве? Мы молимся о наших родственниках, о неспасенных, близких, и будем, я думаю, продолжать молиться об этом. Также вот мы слышим постоянно о событиях, которые проходят. Там, чтобы мы, ну, в особенности в Украине, ну, в России, да, чтобы молиться, чтобы Господь нам мир даровал, чтобы люди не воевали. Какие еще у нас тут вопросы? Делать все возможное с твоей стороны. Друзья, я хотел сделать одно еще такое заявление, что ли. Но некоторые вопросы, которые я лично там решал с нашими ответственными служителями в нашем объединении, с другими братьями, вот, и, ну, они какое-то отношение имели к тому, что там как складывается обстоятельства и ночь, я поэтому до этого времени какие-то вопросы лично решал с ними. И как бы не знаю, никому из вас вечно, они как лично к нашей семье имели отношение. Сейчас я как бы это уже объявлю, ну, в общем, для нашей церкви, чтобы мы тоже как-то планировали, молились и, соответственно, какие-то решения мы будем предстоит принять. Заявление приблизительно такого, то есть в 2012 году, приблизительно в марте, по моей инициативе, первое собрание нашей церкви было у нас дома. И в июле того же года нас пустили братья тогда Совета Церкви, и вот у нас с того момента, как мы не получили ответственность за нашу церковь, иначе будущем ответственность за нашу церковь и не одну служителям нашей церкви, ну, в контексте общественной церкви. Вот. И летом этого года мы уезжаем из возвращаемся в США. Причины этого решения я тоже для вас назвал. Основная цель и мотивация вообще у меня лично в жизни это, как написано, чтобы искать прежде всего Царство Божие и правду Его. Именно по этой причине в 2011 году мы и уехали из Сакраменто, из Большой Церкви, где больше тоже была возможность для служения, видя то, что та церковь, в которой мы были, не имеет эффекта для распространения Евангелия. И переехали в Торонто, думая, что здесь, в контексте новой церкви, мы в этом успех иметь будем. И поначалу мы действительно видели, как в нашей церкви, здесь уже в Торонто, нашу церковь посещали и приближенные, и необращенные люди, которые в большей или меньшей степени были открыты к тому, чтобы слушать Евангелие в нашей церкви. К настоящему моменту это практически сошло на нет. Я и наша семья все так же остаемся мотивированными к тому, чтобы в своей жизни искать Царство Божие, чтобы искать возможность служить Ему, если служение будет Ему угодно. Но это уже будет в контексте какого-то или другой церкви, или другого контекста. Один из моментов, за который я пока был и остаюсь ответственным в настоящий момент, это попечение о нашей церкви, о тех, еще один член церкви у нас есть. И по этому поводу я говорил с Андреем Михайловичем Савченко, который ответственный служитель за объединение Совета Церкви, которое мы входим в Восточное объединение. И он сказал, что при очередном посещении служителя, который посетит нас в ближайшем будущем, еще несколько недель, как обычно, братья посещают будет членское собрание, и когда этот вопрос будет решаться, то есть кто в дальнейшем будет ответственным за службу. Поэтому молитесь, обсуждайтесь об этом и в течение нескольких недель, как этот вопрос будет на повестке дня, мы будем рассуждать. Мы планируем оставить Торонто приблизительно в середине июня. Такие вот, друзья, наши планы и наше понимание и расположение. Включение нашего собрания станет. Господь, я благодарю Тебя за это собрание, которое Ты нам подарил. Когда мы имели возможность читать это слово, то слышать из него, рассуждать. Помни, что все эти истины, которые для нас оставляешь в Священном Писании, чтобы они действительно производили работу в нашей жизни, чтобы слово Твое действовало сильно и могущественно. Благодарю Тебя, Господь, также за то, что можно увидеть и общение друг с другом, и помогать друг другу и в молитвах, и в служении, и просим Тебя за нужды, Господь. Внуков, чтобы никто не помнит, все они были спасены. Просим Тебя, и за всех наших родственников, не спасенных, за близких, кто в нас находится, подари им, Господи, пусть спасение. Просим также, Господи, Тебя и за всех наших людей, с кем мы вместе жили, когда были в наших странах, в Украине, в России, где сейчас происходят события, когда какие-то опасные военные, люди могли научиться рекомендовать, не бывает. Благодарим Тебя, Господи, также за то, что мы можем иметь общение, просим продолжение нашего общения было сейчас, которое время будет наше слава, дорогие, чтобы посещение брать. Благодарим Тебя, что они нас поддерживают, посещают. Прошу и в дальнейшем, чтобы это конструктивно было наше сотрудничество, дальнейшее также, чтобы принимать правильные, мудрые, верные решения, те вопросы, которые у нас все-таки будут, чтобы мы все правильно принимать решения, иметь мудрость. Приду с нами, что расстоит нас.
Аминь.
Будем приветствовать друг друга, друзья.
Не пускай тебя. Мы тебя приедем здесь. Мы тебя свяжем без талона еще на пару лет. Какой-то человек мы тебя отвезем.
Thank you.
Значит, какой-то очень главный вариант, и мы будем делать мой кейс. Thank you. Я задаю мне вопрос. Пусть это,
Thank you.